Покаяние. К Иисусу приходят люди и рассказывают о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их, то есть, вероятно, велел их убить во время совершения жертвоприношения. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если вы не покаетесь, все также погибнете». Глава 13, стихи со 2 по 5. Мы очень часто говорим, особенно теперь, что Бог наказывает, что несчастье — это наказание, которое Он посылает за грехи. Но здесь Спаситель прямо говорит: неужели они были грешнее всех, эти 18 человек, на которых упала башня, или эти галилеяне, которых убил Пилат? Нет, они были такие же, как другие, но если не покаетесь, вы погибнете также. Бог не наказывает несчастьем, но человек, уходя от Бога, как бы обесточивает себя, остается без Его помощи. Смотритесь в судьбы погибших и поймите, что на самом деле это ваша судьба. Вот что говорит Спаситель: люди погибли совсем не потому, что Бог хотел их наказать. Они погибли по другой причине. Они сами себя лишили помощи Божией, отрезали себя от Бога. Безусловно, если мы дадим себе зарок: вот кран, вот вода, но мы пить не будем, то в конце концов умрем. То же происходит в наших взаимоотношениях с Богом. Вот Он, Господь, Он с нами, а мы сознательно отказываемся от Его помощи, рубим связь между собой и Богом, и в результате погибаем. Или, скажем, у меня телефон, я могу позвонить кому угодно, но я беру ножницы, перерезаю провод, и все, телефон замолкает. Мне теперь уже никто не позвонит, не потому, что я плохой, не потому, что тот, кто может мне позвонить, хочет наказать меня молчанием, но только по одной причине — я сам перерезал провод. Это действительно очень сложно и в то же время очень просто. Иллюстрация к двум историям, приведенным в начале 13 главы. Притча о блудном сыне, 15 глава. Блудный сын, уходя от отца, сам рвет с ним связь. И теперь только он сам может вернуться, потому что у него есть свободная воля. В тот момент, когда он поймет, что ему надо возвращаться, когда он сделает хотя бы первые шаги в противоположном направлении. Ведь что такое покаяние? Это шува, поворот. Вот тогда отец сам выбежит ему навстречу. Сын сочинил слова, с которыми он хотел обратиться к отцу, но даже не успел их сказать. Отец уже все понял, отец сам выбежал к нему навстречу. Но для того, чтобы отец выбежал к нему, сыну все-таки надо было сделать поворот, надо было самому починить телефон. Это очень важно понять. Итак, четыре темы для размышления во время поста предлагает нам Евангелие от Луки: милостыня, молитва, горение и покаяние. И, наверное, не случайно к посту мы приходим, читая именно Евангелие от Луки. Нигде так подробно не говорится о милостыне, нигде нам не даются на этот счет советы на все случаи, не приводятся самые разные варианты. Нигде больше, я имею в виду четырех евангелистов, не говорится о непрестанной молитве, о горении. И, наконец, без притчи о блудном сыне и без этих двух примеров о башне Силоамской и о галилеянах, убитых по приказу Пилата, мы бы не знали, что такое покаяние. Не случайно же говорит Амвросий Медиоланский, что притча о блудном сыне — это Евангелие внутри Евангелия. Евангельшее из Евангелий — так, наверное, можно перевести это выражение на русский язык. Применительно к теме поста, 18 глава Евангелия от Луки содержит притчу о мытаре и фарисее, в которой я хотел бы обратить особое внимание на стих. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Глава 18, стих 13. Ударяя себя в грудь. То есть в молитве мытаря участвует не только сердце, но и само тело. В еврейском языке есть слово «нефеш» — «душа», но это не душа по Платону, бестелесная, с какими-то крылышками невидимыми, а то, что живет жизнью, неразрывной жизнью тела, то, что не мыслится вне тела. Не случайно мы верим не просто в какое-то абстрактное воскресение, а в воскресение тела, воскресение плоти. Это очень важно понять. Тело не может не принимать участие в духовной жизни, не может жить своей жизнью и, скажем, поедать котлетки, в то время как дух будет молитвенно предстоять перед Богом. Это не значит, что мы должны абсолютно точно выполнять все предписания византийского устава. Но это значит, что в течение недель, приготовительных к Великому посту, мы обязательно должны обсудить на исповеди со своим духовником или с тем священником, к которому обычно ходим, как именно мы должны совершить пост, то есть определить ту степень участия тела в нашей жизни духовной, без которой пост теряет всякий смысл. Нужно понять, что пост — это не ритуальное воздержание, как было у язычников, как это есть в других религиях. Пост ничего общего не имеет с ритуальным воздержанием. Пост — это время переделывания души. А переделать душу, не касаясь тела, невозможно, потому что они неразделимы, потому что они живут общей жизнью. Переделывая душу, мы должны заняться и переделыванием тела. Надо, чтобы тело тоже коснулось эта работа. Вот что такое телесный пост. В Евангелии от Луки освобождение от греховности мыслится как выздоровление больного, встреча со Христом как исцеление от греха. Примеров тому много. Женщина с алавастровым сосудом мира, которая приходит, чтобы пролить это мира на голову и ноги, по-разному у разных евангелистов, Иисуса. Она грешница, подчеркивает Евангелие от Луки, и в этой встрече ей прощаются ее грехи. Закхей, встречая Спасителя, исцеляется. Благоразумный разбойник на кресте получает исцеление, выздоровление. Как больной расстается с болезнью, так и он со своими грехами. «Ныне будешь со мною в раю». Блудный сын и, наконец, женщина, взятая во время свидания с любовником. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 3 по 11. Эта притча первоначально была в Евангелии от Луки, в 21 главе, после 38 стиха. Значит, это тоже часть Евангелия от Луки. «Иди и впредь не греши», — говорит ей Спаситель. В этом «впредь» содержится главное в благой вести о покаянии. Покаяние не есть наше заявление о греховности. Покаяние всегда связано с даром от Христа, который дает нам силы впредь не повторять то, с чем мы пришли к Нему, или даже с чем нас привели к Нему. Встреча со Христом — это всегда выздоровление, это всегда исцеление. Не случайно в нашей литургической практике встреча со Спасителем в таинстве покаяния сравнивается с приходом во врачебницу. «Пришел еси во врачебницу, да не исцелен не отыдеши». По всему Евангелию красной нитью проходит идея, что не здоровые имеют нужду во враче, а больные. Это трижды повторено в Евангелиях. От Матфея, глава 9, стих 12, от Марка, глава 2, стих 17, от Луки, глава 5, стих 31. Все Евангелие от Луки как бы комментарий к этой теме. Дело не в том, что Лука как-то по-другому описывает Спасителя, а в том, что через каждое Евангелие сам Христос нам говорит что-то особенное. Евангелие нищих. Размышляя об особенностях Евангелия от Луки, мы увидели, что особое место отводится в нем теме богатства. Еще раз подчеркнем, богатый — это не просто человек с деньгами, а тот, у кого есть что отдавать. Но особо сказано в этом Евангелии и о нищих. Евангелие от Луки в равной степени Евангелие богатых и Евангелие нищих. Не тех бедных, которые, как говорят, перебиваются с хлеба на квас, а именно нищих. В греческом языке есть слова «пенес» – «бедный человек» и «птохос» – «нищий». Первый – это тот, у кого не хватает хлеба, денег, еды, плохое жилье и так далее. А второй – тот, у кого вообще ничего нет. Евангелие от Луки посвящено именно таким – не бедным, а нищим. Если в Евангелии от Матфея проповедь Иисуса начинается словами «блаженны нищие духом», то у Луки в переводе епископа Кассиана Безобразова «блаженны нищие», просто нищие. Блаженны те, у кого нет ничего своего, у кого все, что есть, от Бога. И еще до Нагорной проповеди, проповедуя в субботу в синагоге Назарета, Иисус говорит, опираясь на пророчество Исаии о благой вести, обращенное к нищим. «Он, Бог, помазал меня», — читает он Исаию, — «благовествовать нищим». Глава 4, стих 18. Есть еще одно место у евангелиста Луки, где звучит та же мысль. Когда ученики от имени Иоанна Крестителя спрашивают Иисуса, тот ли он, кому должно прийти, он отвечает: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Евангелие от Луки, глава 7, стих 22. Так в синодальном переводе, а на самом деле конец стиха нужно было бы перевести как «нищим возвещается благая весть». Этими словами Иисус еще раз напоминает о пророчестве Исаии и о том, что оно исполняется в нем. «И Богородица еще до рождения Спасителя воздает благодарность Богу за то, что Он вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем». Глава 1, стихи 52 и 53. Если в мире есть богатые, то есть и нищие. Но важно, чтобы и богатые тоже почувствовали себя нищими, почувствовали, что у них самих ничего нет, а то, что есть, это не их, а Божие, данное Богом. Тогда у них появится осознанная потребность отдавать то, что у них есть.